Украденное кольцо. Один молодой христианин ехал в поезде по дороге на службу, где он должен был отслужить 3 года. По дороге другие солдаты спрашивали о его профессии. Когда они услышали, что он пастух, то сказали ему: «Не говори, что ты пастух, потому что при всяком удобном случае тебе будут говорить: «Ну, это же сделал глупый пастух!» Он так же глуп, как и его овцы». Такими словами солдаты склоняли его ко лжи, не подозревая, какую внутреннюю борьбу они вызывали в нем. Когда они прибыли на место, их разместили по казармам. Пришли офицеры осмотреть вновь прибывших, и каждый солдат должен был ответить на вопрос о прежней своей профессии. Тут началась ожесточенная борьба в сердце нашего христианина. Чем ближе подходил к нему майор, тем сильнее стучало его сердце. Он вспоминал слова из Откровения. Ребята, и вы повторяйте вместе со мной. Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Этот христианин очень дорожил небом. Ему очень хотелось попасть на небо, но в сердце все настойчивее звучал стих «Откровение, 21 глава, 27 стих». Что ему делать? Последовать совету товарищей или сказать правду? И вот майор обратился к нему.
«Ваша профессия?»
Наступила глубокая тишина.
«Ну, что такое? Ваша профессия?»
Прозвучал вторично голос майора. А у этого христианина все время в голове кружится стих из Библии. «Откровение, 21 глава, 27 стих, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И вдруг он быстро ответил:
«Пастух».
Как легко ему стало на сердце, и будь что будет. И в душе он почувствовал, что мир Божий опять наполняет его всего. Когда он в тиши благодарил Господа за первую победу в армии, майор вернулся и еще раз спросил его:
«Итак, вы пастух?» «Так точно!» «Отправляйтесь в 4-й батальон. Я хотел бы иметь вас у себя».
Но почему же майор проявил столько интереса к глупому пастуху? Долгое время это было загадкой. На службе ему было хорошо. Он иногда даже замечал, что имеет некоторые привилегии. Почему он этого не знал? Время шло. Его сначала сделали писарем, а затем приближенным к майору. Однажды, уже перед увольнением из армии, стала надвигаться гроза. В канцелярии находились офицеры и жена майора. Они говорили о погоде и спросили мнение пастуха. Он, как бывший пастух, мог довольно точно определять погоду. Вдруг жена майора сказала: «Исход грозы мой муж может всегда верно предсказать. Он это знает по прежней своей профессии».
«А кем он был, ваш муж?»
«Мой муж был пастухом». Thank you. И вот тогда загадка была решена. Наш пастух удалился в уединенное место и еще раз благодарил своего верного Господа, что он удержал его от неправды и таким образом скрасил его солдатские годы. А этот стих из Откровения, 21 глава, 27 стих, «Как добрая память легли в сердце, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Теперь, ребята, подошло время рассказа. Украденное кольцо. Часть первая. В Вайбурге жил несколько лет назад справедливый человек по имени Яков. Маленьким мальчиком он пришел в Вайбург, чтобы в графском саду научиться садоводству. Его выдающиеся духовные способности, доброта и старания, с которым он начинал дело, приобрели доброжелательство со стороны господ. Граф хотел отблагодарить Якова, Но он стремился к спокойной жизни и просил графа дать ему в награду маленькую усадьбу, которую граф отдал ему безвозвратно. Яков женился и жил от доходов, получаемых с поместья, которое состояло из маленького домика, стоящего в большом прекрасном саду. Половина усадьбы была предназначена для овощеводства. После некоторых лет супружеской жизни умерла жена Якова. Его скорбь была невыносимой. Он стал быстро стареть, и волосы его заметно поседели. Его единственная радость была дочь, которая из многих детей одна осталась в живых. По смерти матери ей было всего 5 лет. Она во всем была похожа на мать. Ее звали, как и мать, Мария. По утрам Яков брал с собой Марию в сад, где он работал. А Мария в это время собирала цветы. Потом они садились отдыхать под тенистым деревом, наслаждаясь приветливым щебетанием птичек, ароматом пахнущих и серебрящихся от росы цветов в золотых лучах утреннего солнца. Они рассматривали все вокруг. Здесь отец говорил с нею о Боге. «Бог разрешает и повелевает так приветливо светить солнцу, дает росу, дождь, питает птичек и так чудно одевает на полях цветы». Здесь он знакомил ее со всемогущим, любящим отцом и создателем, Богом всех людей, который гораздо большей любовью открывается нам в своем возлюбленном сыне. Здесь он научил ее молиться. В такое время он и сам молился от всего сердца. Однажды Яков шел с дочкой по благоухающему саду. Когда розы и лилии были в полном цвету, отец говорил ей, показывая на лилию, освещенную солнцем.
«Пусть тебе, дорогая дочь, лилия будет прообразом чистоты. Посмотри, какая она красивая, светлая и чистая. Самый белый атлас ничего не стоит перед ее лепестками, подобными снегу. Счастлива та девица, чье сердце такое же чистое, не запачканное никакими злыми пороками. Белый цвет труднее всего сохранить в чистоте. Легко может лепесток лилии быть испорчен. К нему нельзя даже прикоснуться, как на нем останутся пятна».
Мария охотно слушала своего отца и впитывала его слова в свое сердце.
«Запомни, дочь моя, щеки, которые легко краснеют, останутся долго красивыми. Щеки, которые не могут краснеть, скоро становятся бледными».
Отец сорвал несколько роз и лилий.
«Эти цветы-сестрички лучше выглядят вместе. Их можно увидеть вместе в букетах и венках. Подобно им невинность и стыдливость тоже родные сестры и неразлучные друзья. Бог дал нам невинность и стыдливость, чтобы первая могла лучше устоять и сохраниться, имея стыдливость. Дочь моя, пусть твое сердце всегда будет чистым, подобно лилии, и твои щеки подобны розам».
Лучшим украшением сада была маленькая яблонька, не больше, чем веточка розы. Она росла на маленькой грядке посреди сада. Отец посадил ее в тот день, когда родилась Мария, и она рассматривала ее каждое утро.
«О, как она прекрасно цветет!» —
воскликнула Мария, восхищаясь красотой дерева, как букетом цветов. Однажды утром она снова была в саду.
и увидела отпавшие лепесточки цветов, лежавшие на земле, пожелтевшие от дневного солнца. Мария заплакала над печальной картиной, а отец сказал:
«Вот так портят греховные похоти цветы юности. О, дитя, берегись погибели, смотри, чтобы с тобой не случилось так же. Если мои хорошие надежды, которые я возлагаю на тебя не только на один год, а на всю жизнь исчезнут, то я буду еще больше скорбеть и плакать, чем ты теперь. У меня не будет больше радостных часов, и я со слезами отойду в вечность».
В его глазах тоже стояли слезы. И эти слова произвели на Марию глубокое впечатление. Под взглядом любящего отца росла Мария. Расцветала среди цветов своего сада непорочная, как лилия, стыдливая, как роза, скромная, как незабудка, и полная надежд, как яблонька. С добродушной улыбкой наблюдал Яков за своим садом, который награждал его прилежный труд плодами. Еще большая радость наполняла его сердце, когда он смотрел на свою дочь, единственного человека, с которым он делил и горе, и радость. Когда Яков ездил с графом, он многому научился. Он плел прекрасные корзиночки для цветов, и одной из них он обрадовал свою дочь. Он делал также много корзиночек для продажи, которые были изящны и красивы. Их сразу же разбирали. Когда приблизился день рождения молодой графини, Мария решила обрадовать ее. Она наполнила цветами корзиночку, подаренную ей отцом, и сказала отцу:
«Папа, я отнесу эту корзиночку графине».
Отец охотно согласился и украсил корзиночку именем графини. Корзиночка выглядела великолепно. Утром, в день рождения Амалии, Мария наполнила корзиночку разными цветами: ярко-красными розами, гладиолусами, желтыми и темно-коричневыми гвоздиками. Красиво наполненную корзиночку она украсила еще не распустившимися розочками, мхом и незабудками. Свежие бутоны роз, нежный зеленый мох, голубые незабудки выглядели на белом фоне корзиночки очень красиво. Отец похвалил работу Марии. Мария отнесла корзиночку во дворец и подарила ее графине с сердечными пожеланиями в детской простоте. Молодая графиня сидела за столом, а служанка по имени Эльза приводила в порядок ее волосы к сегодняшнему дню. Амалия, так звали молодую графиню, была от всей души рада и не могла найти слов, чтобы отблагодарить Марию.
«Девочка, ты, наверное, оборвала весь садик, чтобы принести мне этот подарок. Да и отец твой делает корзиночки с таким вкусом, что я лучше не видела. Идем же со мной к моей маме».
Она встала, приветливо взяла Марию за руку и повела ее в комнату своей матери.
«О, посмотри, мама, какой красивый подарок принесла мне Мария. Лучшего я не видела. И лучших цветов, наверное, нет».
Корзиночка с цветами очень понравилась маме. Она сказала, что корзинка очень красивая, и ей захотелось, чтобы эти цветы были нарисованы на картине.
Дорогая Мария, хотя мне были сделаны подарки подороже, но приятнее твоего не было.
Сказала Амалия, и в знак благодарности она достала одно из своих платьев и подала его Марии.
Хотя цветы на платье не такие красивые, как твои, но я думаю, что из любви ко мне ты не будешь презирать их.
Мария взяла платье, поцеловала руку графини и ушла. Служанка Эльза, полная лукавства, зависти и скрытого гнева, продолжала свою работу дальше. Немало усилий стоило ей сдержать свою возбужденность. Амалия спокойно спросила служанку.
«Ты рассердилась, Эльза?»
«Сердиться было бы глупо. Вы очень добро и благородно поступили».
В это время Мария с большой радостью спешила домой со своим красивым платьем. Мудрый отец не имел особой радости в платье. Он покачал головой и сказал:
«Лучше бы ты не заходила во дворец с корзинкой. Хоть платье – дорогой подарок, но я боюсь, что другие будут смотреть на нас с завистью. Будь осмотрительна, Мария, чтобы избежать всего нехорошего. Скромность украшает девушку больше, чем самое красивое платье».
Едва Мария померила платье и аккуратно сложила его в чемодан, как вошла графиня, бледная и дрожащая. Она обратилась к Марии.
«Ради Бога, Мария, что ты сделала? Мамино кольцо с диамантом исчезло. Никто не заходил в ее комнату, кроме тебя. Отдай же его скорее, тогда все будет исправлено».
«О, Боже, я не видела никакого кольца. Я не сходила с места, на котором стояла».
«Мария, я прошу тебя, отдай же, ради твоего же счастья, отдай кольцо. Ты не знаешь цену единственного камня в нем. Оно составляет целое сокровище. Если бы ты знала это, то, конечно, бы не взяла его. Может, ты подумала, что это ничего не значит? Отдай же его мне, и тебе все простят».
«Я ничего не знаю о кольце. Я никогда не прикасалась к чужому. Мой отец глубоко впитал мне в сердце ничего чужого не брать».
В комнату вошел отец. Он работал в саду и видел, как молодая графиня быстро шла к их дому.
«О, Господи, что это? Дитя, украсть такое кольцо – это, конечно, преступление, за которое грозит смерть. Но это не главное. Подумай о заповеди Христа – не кради. За такое преступление мы виновны не только пред людьми, но и пред великим Богом, который видит сердце каждого человека. Ему нельзя солгать. Ты забыла о Боге и о Его святых заповедях. Тебя ослепил драгоценный камень. Признайся и отдай кольцо. Это единственный выход, чтобы исправить ошибку, пока не поздно».
Плача и всхлипывая, Мария сказала:
«О, папа, я правда не видела никакого кольца. Если бы я подняла такое кольцо на улице, я бы не имела покоя, пока не отдала его владельцу. Правда, его нет у меня».
«Посмотри сюда. Молодая графиня из любви к тебе пришла сюда, чтобы спасти тебя отсюда. Если кольцо у тебя, то сознайся, и милостивая графиня отведет тебя от заслуженного наказания. Мария, будь же справедлива».
«Папа, ты сам знаешь, что я за все это время не украла ничего. Поверь же мне, папа, я никогда не говорила неправду».
«Мария, посмотри на мои седые волосы. Не дай же мне сойти в могилу с болью в сердце и избавь меня от этой скорби. Скажи же перед Богом, Ты брала это кольцо?
Мария смотрела на отца полными слез глазами. Потом подняла к небу сложенные руки и сказала:
«Ты, Господи, знаешь, что я не брала кольцо. Это так же верно, как и то, что я хочу быть спасенной. Мои руки чисты от воровства».
«Ну, теперь я верю, что ты невинна, и могу быть спокоен в этом. Будь и ты спокойна, и ничего не бойся. Есть страшное зло в мире, которого мы должны бояться. Это грех. Тюрьма и смерть не страшны. Мы имеем верного друга, который спасает нас и выведет нашу невинность».
Молодая графиня тоже вытерла слезы и сказала:
«Если вы так говорите, я вам верю. Но если я снова пересматриваю все обстоятельства, то мне кажется, что оно у вас. Моя мама помнит то местечко на рабочем столе, куда она его положила. Никто, кроме нас, не заходил в комнату. Мария была одна в комнате. Ни до нее, ни после у мамы никого не было. После того, как мы ушли, мама закрыла двери, чтобы переодеться. Она захотела одеть кольцо, но его уже не было. Сначала мама обыскала всю комнату. Из предосторожности она не впускала никого из своих людей в комнату, даже меня, пока не проверила 2 или 3 раза. Но все было напрасно. Кто же взял кольцо?»
«Этого я не могу понять. Бог послал нам тяжкое испытание. Господи, вот я здесь, только Твоя милость сопровождает меня, и этого будет достаточно».
«Да, это так. Но я иду домой с очень тяжелым сердцем. Печальный у меня день рождения получается. Плохая история. Хотя моя мама никому еще не говорила, кроме меня. Не говорила ни слова, чтобы не сделать Марию несчастной. Но больше таить этого нельзя. Моя мама должна быть с кольцом. Мой отец, которого мы ожидаем к обеду из резиденции, заметит это. Он подарил его маме, когда я появилась на свет. Она его всегда одевает на каждый мой день рождения. Она ожидает, что я его обязательно принесу. До свидания. Я, конечно, скажу, что вы считаете себя невиновными, но поверят ли мне?»
Печальная, со слезами на глазах, графиня ушла. Отец и Мария были сильно потрясены случившимся. Отец, сидя на скамейке, подпер голову рукой, задумчиво смотрел вниз, и слезы текли по его бледным щекам. А Мария упала перед ним на колени и со слезами, глядя на отца, сказала:
«О, папа, я действительно во всем этом невиновна!»
Отец поднял ее и долго смотрел в ее голубые глаза, а потом сказал:
«Да, дитя мое, ты невиновна. Такому открытому сердцу действительно невозможно приписать эту вину».
«О, папа, каков будет конец? Что будет с нами? О, если бы то, что случится, встретило меня одну, я охотно бы перенесла. Но то, что и вы должны страдать из-за меня, это самое страшное».
«Надейся на Бога, дочь моя. На землю ни единственный волос не упадет без воли Отца Небесного. Все, что нам предстоит, это от Бога, а значит, и для нашего блага. И чего больше нам надо? Только не бойся, а всегда говори одну правду. Как бы ни угрожали и чего бы ни обещали тебе, не отступай от правды ни на один волосок, не оскверняй совесть свою. Хорошая совесть – это хорошая подушка для отдыха, даже и в тюрьме. Мы теперь, наверное, будем разлучены друг от друга. Отец твой не сможет больше утешать тебя. Милая дочь, тем крепче держись за руку Отца Небесного. Он сильный защитник непорочных и не может быть разлучен с тобою.
Вдруг распахнулись двери, и судейские люди вошли в комнату.
Мария вскрикнула и обняла отца руками.
Полицейский закричал, его глаза сверкали от гнева.
«Разделите их друг от друга. Дочь закуйте в цепи и бросьте в тюрьму. Посадите отдельно от отца. Дом и сад охраняйте, не впускайте никого, пока мы все сами не обсудим».
Судейские слуги взяли Марию, которая крепко прижималась к отцу, и заковали ее в цепи. Она потеряла все силы и ничего не сознавала. Так ее и увели.
Когда отца и дочь вели по улицам, собралось много людей. Случай с кольцом стал быстро везде известен. Возле домика собралось так много народа, как будто он пылал огнем. Можно было слышать различные суждения. Так как Яков и его дочь через прилежный труд и экономию могли хорошо жить, многие завидовали им. Яков и Мария ко всем относились хорошо, но многие были полны недоброжелательства к ним, и теперь слышались возгласы.
«Ну, теперь мы знаем, чем вы жили».
«Раньше до нас это не доходило».
Большинство же жителей Айбурга действительно были полны сострадания к доброму Якову и его дочери. И многие говорили друг другу: «Одно несчастье с людьми, и самый лучший из них может упасть». Кто бы мог подумать такое? Но, может быть, это и не так. Тогда Бог пусть выведет их невинность на свет. А если случится, что они признают свою вину, да будет Господь с ними, чтобы они избежали сурового наказания. Пусть Он сохранит всех от грехов, которые преследуют каждый день. Некоторые из детей стояли то там, то здесь, и говорили: «Ах, если их заберут, тогда уж добрый Яков не даст никому больше фруктов, а Мария цветов. Ах, если бы с ними ничего не сделали и отпустили». Едва доставили Марию в тюрьму, она пришла в себя, плакала, молилась, и потом, совсем истомленная, упала на постель из соломы, и спокойный сон сомкнул ее усталые глаза. Когда она проснулась, уже была ночь. Все вокруг темно, и она ничего не могла различить. Она долго не могла понять, где находится. История с кольцом казалась ей ужасным сном, и она снова начала думать, что находится дома, в своей кровати, и обрадовалась. Но вдруг почувствовала цепи на своих руках. Их скрежет страшно звучал в ее ушах. Испуганная, Мария вскочила с соломенной постели. Поток слез лился из ее глаз при мысли об отце. Боль и страдания томили ее сердце. Она долго-долго плакала и рыдала в молитве. Потом появился месяц, который до сих пор скрывали черные тучи. Черная решетка в маленьком окне оставляла свое отражение на полу.
«О, Господи, что мне делать? Посмотри на эту темницу! Посмотри на меня, стоящую на коленях пред тобой! Ты знаешь, что я невиновна! Ты спаситель непорочных! Спаси и меня! О, пошли и отцу моему утешение! А лучше дай мне вдвойне чувствовать все страдания, но облегчи его участь!»
При свете луны Мария могла различить черные стены убогой камеры, грубые кирпичи, из которых была сложена тюрьма, белый известковый раствор между красными кирпичами, маленькую завалинку в углу камеры, которая служила вместо стола. Глиняный кувшин и глиняная чашка стояли на завалинке. Она могла ясно разглядеть и различать каждую соломинку в постели. Когда исчезла густая темнота, ей стало немного легче. При появлении луны ей показалось, что старый друг заглядывает к ней.
«Ты, Боже, смотришь и в камеру моего отца. Ты видишь его и меня. Ты видишь сердца наши. Твою всесильную помощь не может задержать никакая решетка. Никакие стены! О, услышь его в камере, в его страданиях! Что же делает теперь мой папа? Может быть, он теперь тоже не спит, а плачет и скорбит обо мне, как и я о нем. Если бы я могла его увидеть хоть на один миг!»
Вдруг Мария почувствовала, что приятный запах наполнил ее камеру. Она вспомнила, что связала полураспустившуюся розу и другие цветы, которые остались от корзиночки с цветами, в букет и спрятала его у себя под кофтой. Эти цветы так приятно благоухали.
«Вы еще здесь, мои дорогие цветочки! И вы должны сопровождать меня в тюрьму, мое невинное создание. Чем вы это заслужили? Мое утешение в том, что я так же мало виновна, как и вы».
Мария взяла букетик в руки и стала рассматривать его при луне.
«Ах, когда я рвала утром в саду эти незабудки, кто бы мог подумать, что мы будем находиться вместе в этой камере? Когда веночки привязывала к корзиночке, кто бы мог подумать, что на моих руках будут эти железные цепи? Так изменчиво все на земле. Ни один человек не знает, как могут обернуться против него самые безвинные его поступки. И так человек каждое утро должен отдать себя в распоряжение Божие и в его защиту. Тот, кто не забывает цветы и поит их росою и дождем, не забудет и меня. Да, ты мой Бог, утешение мое и моего отца. Милый мой папа, я теперь рассматриваю этот букет и вспоминаю твои слова, что говорил ты о цветах. Почка розочки выросла на терпении. Так же и из моих страданий расцветут радости. Тот, кто хотел бы вытащить лепесточки розы из нераспустившейся почки, только бы нарушил цветок. Бог постепенно раскрывал эти нежные лепесточки и вдохнул в них благоприятное благоухание. Так же и мои страдания Он превратит в благоухание. А я буду терпеливой, пока не настанет то время. Эти незабудки напоминают мне о их Создателе. Да, ты мой Бог. Я никогда не забуду тебя, как и ты меня не забываешь. Нежные голубые незабудки напоминают мне небо, которое посылает утешение, наполняет камеру благоуханием. Эта спокойная, милая травка, она дарит благоухание всем, кто ее срывает. На нее я хочу быть похожей. Хочу быть доброй и к тем, кто меня не понимает.
Мария продолжала разговор.
Я тоже хочу быть зеленой и зимой, и летом. Сохранить благоухание в суровое время. Я не хочу терять надежды в страданиях. Бог, который может сохранить это растение свежим и зеленым во время буранов, сохранит и меня в моих страданиях. Два лавровых листка напоминают мне о неувядшем венце, который получают все претерпевшие до конца. О, мне кажется, что я его вижу уже сияющим, прекрасным, венец победы. Но там, в вечности, после коротких земных страданий, нас ожидает вечное блаженство.
Вдруг темная туча закрыла месяц, и Мария больше не видела своих цветов, потому что страшная тьма наполнила камеру. Ей снова стало жутко и страшно. Но тучи скоро прошли, и месяц вновь засветил ясно, как и прежде.
Вот так и жизнь моя омрачена теперь, но все же она засияет, когда ты выведешь, как свет, правду мою.
Затем девушка снова легла на связку соломы, и сон сомкнул ей глаза. Ей казалось, что она ходит по саду, совсем незнакомым ей при свете месяца, который находится среди елей, такой ясный и приветливый. Она еще никогда не видела такого красивого месяца. Все цветы сада при сиянии месяца цвели еще красивее. И отца она заметила в саду, подбежала к нему и плакала. Когда она проснулась, то щеки ее были мокрые от слез. Мария только что проснулась, как за ней пришел страж и повел ее на суд. Страх овладел ею, когда она вошла в сырую, высокую, со старинными окнами залу. Следователь и судья сидели в больших креслах. Писарь с пером в руках сидел за огромным письменным столом, который от времени стал почти черным. Судья задал Марии несколько вопросов. Она отвечала на них согласно справедливости, плакала и утверждала, что невинна в этом деле. Но судья сказал:
«Меня ты не обманешь, не заставишь невозможное считать возможным. Никто не заходил в комнату, кроме тебя».
Мария повторяла со слезами:
«Я не могу сознаться, потому что ничего не знаю о кольце. Я его не видела. Его нет у меня».
«Кольцо видели у тебя в руках. Что ты на это скажешь?»
Мария утверждала, что этого не могло быть. Судья позвал, и вошла служанка Эльза. Чтобы угодить господам, она говорила людям во дворе:
«Кольцо ни у кого другого, как у девочки этого садовника. Я видела, как она рассматривала в руках кольцо с драгоценными камнями, но она его тут же спрятала, увидев меня. Я не хотела забегать вперед и промолчала, думая, что ей его подарили, как и все другое. А если она его украла, будет разговор, и я всегда успею рассказать. Я очень рада, что не заходила в комнату графини».
Слова служанки были записаны. Теперь она должна была подтвердить свои слова. Когда она зашла в зал, судья попросил говорить только правду, как перед Богом. У Эльзы сильно забилось сердце и задрожали колени. Но она не обращала внимания на слова судьи и на голос совести. Она подтвердила свою ложь и сказала ехидно, глядя в глаза Марии.
«Ты взяла кольцо, я его видела у тебя в руках!»
Марию возмутило, это неправда. Но она только заплакала и сквозь слезы сказала.
«Я его не видела, его нет у меня!»
Эльза, которая смотрела на временное благополучие и была полна гнева и зависти, еще раз повторила свою ложь со всеми мелочами и по указанию судьи вышла.
«Тебя разоблачили. Все обстоятельства свидетельствуют против тебя. Служанка даже видела кольцо в твоих руках. Скажи же, куда ты его дела?»
«Я его не видела. Его нет у меня».
Тогда судья велел бить ее. Мария плакала и молилась Богу, и все время повторяла, что она невинна. Но ничего не помогло. Бледная, дрожащая, вся в крови, она была брошена в камеру. Все тело сильно болело от побоев. До полуночи она лежала без сна, плакала и молилась Богу, который послал ей целительный сон. На другой день судья снова вызвал Марию. Вся его строгость не помогла. Тогда он решил действовать мягко.
«Ты заслуживаешь смерти, тебя должны казнить. Но если ты сознаешься, куда ты его дела, с тобой не будет делать ничего. Ты снова будешь мирно жить со своим отцом в вашем доме. Подумай хорошенько и избери, жизнь или смерть. Я желаю тебе добра. Чем поможет тебе кольцо, если голова будет лежать у твоих ног?»
«Да ничего не знаю о кольце. Я его не видела».
Мария оставалась непреклонной. Судья заметил ее любовь к отцу и продолжал.
«Если ты не сознаешься, значит, ты не ценишь свою молодость и не думаешь о седой голове отца. Или ты хочешь видеть его окровавленным у ног палача? Сознайся только, одно слово «да» сможет спасти твою жизнь и жизнь отца».
Для Марии это было суровым испытанием. Она долго молчала, ей пришла в голову мысль. Взяла и потеряла по дороге. Но тут же вспомнила, что ложь – это грех. И громким, взволнованным голосом она проговорила.
«Тебе, о Боже, хочу быть послушной. Это будет ложь, и если неправда освободит меня от смерти, я все равно не хочу лгать. Пусть я пролью свою кровь, но пощадите седую голову отца. Ради него я с радостью пойду на смерть».
Этими словами были тронуты все присутствующие. Несмотря на то, что судья всегда был очень серьезен и строг, теперь он молчал и дал знак увести Марию. Судья был в недоумении и дома сам с собой рассуждал.
«Сегодня уже третий день, и мы не ушли дальше, чем в первый день допроса. Если бы я имел хотя бы небольшое представление, что кольцо мог взять кто-то другой, я бы решил, что девочка не виновата. Такая твердость в таком возрасте – что-то совсем неслыханное, но обстоятельства свидетельствуют против нее. Кольцо должно быть у нее, и не может быть иначе.
Он еще раз пошел к графине и рассказал ей все. До мельчайшей подробности еще раз допросил служанку. Он почти целый день сидел над судебным протоколом, обдумывая каждое слово, сказанное Марией на допросе. Поздно вечером он приказал привести Якова к себе в кабинет.
Яков, хотя я известен как строгий человек, но вы не можете сказать, что я за всю свою жизнь судил несправедливо. Я думаю, что вы верите мне. Я не хочу смерти вашей дочери, но при всех обстоятельствах, какие показаны при следствии, она обвиняется в краже и по закону должна умереть. Если бы кольцо нашлось, она бы была освобождена ради своей молодости. Но если она и дальше будет продолжать так настойчиво лгать, тогда не будет взято во внимание ее несовершеннолетие. Вы ее отец, вы поговорите с ней, добейтесь от нее правды. Если вы другого не сообщите нам, то можно подумать, что и вы договорились с нею и имеете участие в краже. Я еще раз повторяю, если не найдется кольцо, то вам будет плохо. Поговорите с ней.
Я поговорю с ней, но что она не брала кольцо, я это знаю заранее, и потому она не может сознаться. Я постараюсь сделать все и приму от вас как большую милость, что смогу увидеть мою дочь еще раз.
Тюремный страж молча повел Якова в камеру к Марии, поставил керосиновую лампу на пол, потом вышел и закрыл дверь. Мария лежала лицом к стене и, как видно, заснула. Когда она открыла глаза и заметила мерцание лампы, она повернулась и увидела своего отца. Потом она встала очень быстро, но заскрежетали цепи, и она почти без сознания упала отцу в объятия. Оба долго молчали, и их слезы капали друг на друга.
Успокойся, милая, я верю тебе.
Ах, папа, и вы еще сомневаетесь в моей непорочности?
Я верю тебе.
О, Боже, нет ни одного человека на свете, который бы считал меня безвинным. Даже мой папа. Поверьте, папа, вы не воспитывали же меня воровству.
Бедное дитя, я боюсь, что самое страшное еще впереди. Может быть, они снимут с тебя эту юную голову.
Обо мне не беспокойся, но твоя седая голова, о Боже!
За меня не переживай, моя милая. Со мной ничего не сделают, но тебя могут лишить жизни.
О, тогда будет снят с моего сердца тяжелый камень. Тогда все будет хорошо. Будь уверен, дорогой папа, я не боюсь смерти. Я пойду к Богу моему, и маму там увижу. О, как я радуюсь этому!
Слава Богу, что я нашел тебя в таком состоянии, хотя это и сурово, и тяжело для старого отца потерять свое единственное утешение и опору в жизни. Господи, да будет воля Твоя! Ты требуешь большой жертвы от меня, но я приношу ее охотно. Возьми ее в Твои руки. Это хорошо, моя любимая дочь, умереть невинно от руки палача. Ты идешь к ангелам на небо. Мир очень злой, даже ангелы падают, а ты уходишь верной к Богу. Не бойся, будь верной до конца, и ты перейдешь в добрую землю рая.
Оба снова замолчали. Отец смотрел на дочь, ее щеки были бледны, глаза опухшие и красные от слез. Густые, светлые волосы были растрепаны.
Да, и еще одно. Эльза свидетельствовала против тебя, но ты простишь ей, не правда ли? Ведь ты же не возьмешь на небо никакого зла, Здесь, на этой соломе, в глухой тюрьме, с этими цветами ты гораздо счастливее, чем эта Эльза, которая в почести и в удовольствии. Лучше умереть невинной, чем позорно жить. Прости ей от всего сердца, как Спаситель прощал врагам. Можешь ли ты простить ей?
Мария ответила утвердительно.
Ну вот уже слышны шаги идущего стражника. Я вручаю тебя Господу. И если ты больше не увидишь моего лица, то я скоро пойду за тобой. Этот удар я не снесу.
Вошел страж и дал знак отцу выйти. Мария не хотела отпускать отца и крепко обняла его руками. Отец освободился от ее объятий. Она без сознания упала на солому. Яков был снова отведен к судье.
Перед всемогущим Богом я повторяю, она невинна, моя дочь не воровка.
Я бы охотно поверил вам, но все свидетельствует против вас, и я должен судить по закону.
Все люди во дворе и весь Айбург с любопытством ожидали, каков будет конец для Марии и ее отца. Расположенные к ней переживали за ее жизнь, потому что воровство строго наказывалось, и многие были осуждены на смерть. Граф пожелал признать только Марию виновной. Он сам перечитывал все протоколы допроса, часами говорил со следователем, и ему казалось невозможным, чтобы кто-нибудь другой взял кольцо. Обе графини со слезами просили не осуждать Марию. Старый отец день и ночь молился в тюрьме. Он хотел, чтобы люди узнали, что Мария невиновна. Палач медленно очищал площадку от полевой травы. Во время прогулки служанка Эльза увидела его за этой работой. Ей кольнуло в сердце и стало не по себе. За ужином она сидела бледная и ни до чего не дотрагивалась. Каждый замечал ее плохое настроение. Ночью она спала плохо и беспокойно. Злая совесть не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Но у нее не было мужества на справедливое признание. Наконец, судья вынес приговор. По случаю огромной кражи и упрямого отрицания Мария достойна смерти. Но по особым обстоятельствам, ради ее молодости, навсегда заточить в тюрьму, а отца, возможно, соучастников кражи, за плохое воспитание дочери, выслать за пределы графства. Имущество обоих, как незначительное возмещение за произведенный ущерб, продать. Но граф просил снизить меру наказания для Марии и сослать ее вместе с отцом, и приказал приговор привести в исполнение на следующий день. Когда страж вел Марию с отцом мимо графского двора, навстречу вышла служанка Эльза. Она снова в хорошем настроении. Ей казалось, что все окончилось очень хорошо. Казнь ей казалась страшной, но высылка была по сердцу Эльзе. Она всегда боялась, что Мария вытеснит ее с места служанки. Этот страх теперь прошел. Амалия сказала ей, увидев на комоде корзиночку от Марии.
«Убери с глаз эту корзину. Она навевает печальные воспоминания».
Эльза взяла корзиночку и вынесла ее на улицу, когда Мария с отцом проходили мимо.
«Вот тебе твой подарок. Господа не хотят ничего иметь из твоих рук. Мне доставляет удовольствие возвратить ее тебе».
Она бросила под ноги Марии корзиночку с ехидной улыбкой и возвратилась во дворец, с силой захлопнув за собой дверь. Мария молча подняла корзиночку и со слезами пошла дальше. У отца не было денег для пути, а у Марии, кроме этой корзиночки, ничего не было. С полными слез глазами она много раз оглядывалась на свой дом. Но дворец графа и старая башня дворца долго виднелись, пока не исчезли за холмом. После того, как сторож покинул Марию с отцом за камнем, за границей графства в глухом лесу старый отец, уставший от переживаний и скорби, сел на камень, поросший мхом.
«Иди ко мне, мое дорогое, милое дитя!»
Он обнял дочь, потом сложил молитвенно руки, поднял глаза к небу, которое ясно виднелось сквозь зеленую листву елей, и молился громким голосом.
«Дорогой небесный отец, ты единственное утешение твоих детей на земле. Прими нашу благодарность за освобождение от цепей тюрьмы и смерти. Благодарим за спасение жизни, за освобождение. Мы не можем покинуть этой границы, не подняв к тебе благодарного взгляда. Мы не можем без благословения вступить в чужую землю. Взгляни на бедное дитя и на меня, старца, убеленного сединой. Возьми нас под свою защиту. Будь нам провожатым неведомые пути. Наш Бог, мы верим, что ты приготовишь нам местечко. С упованием на тебя мы можем пойти дальше».
Антон, старый охотник графа, возвращался домой. Он служил одно время с Яковом и сопровождал графа при его путешествии. Антон встал рано утром, чтобы поохотиться за оленями.
«Приветствую вас именем Бога. Я узнал вас по голосу. Значит, вас все-таки сослали? Как это сурово, тяжело в старческих годах покинуть родину?»
«Земля Господня, и Его милости простираются над нами везде, а родина наша на небесах».
«Как же вы пойдете? У вас даже нет нужной одежды. О, Господи, и на что только не способны люди?»
«Тот, кто одевает цветы, оденет и нас».
«Как у вас с деньгами?»
«У нас есть добрая совесть, а с нею мы богаче богатого. Это больше, чем кусок золота с камень величиной».
«Так у вас действительно нет ни копейки?»
«У нас есть только пустая корзиночка. Это все наше состояние. Мы богаты. У меня здоровые руки, и за один год я могу сделать 100 таких корзиночек. Я вспоминаю слова моего отца, что всякое ремесло – это кусок хлеба, а особенно в старости. Этим он меня обогатил и сделал для меня более, чем если бы оставил мне 1000 золотых. Здоровая душа, здоровое тело и христианский дух – это лучшее богатство на земле».
«Слава Богу нашему, что вы можете так рассуждать!»
«Теперь мы идем туда, где нас никто не знает».
«Яков, возьми с собой эту тросточку. Она крепкая. К счастью, я взял ее с собой, чтобы забраться на гору».
«Бог пусть благословит вас. И посох я возьму, как память о вас».
Антон вытащил маленький кошелек из кармана.
«Вот вам немного денег. Несколько лет тому назад я занимал их бедному человеку, у которого пропала корова. Вчера он их мне возвратил с благодарностью. Деньги эти посланы вам Богом. Возьмите их».
«О, Мария, как любит нас Бог! Прежде чем я встал с этого камня, Бог услышал нашу молитву. Не унывай, дочь моя, и дальше Бог будет заботиться о нас».
«Я всегда считал вас за добрых людей и очень уважаю вас. Да, Кто поступает по правде и надеется на Бога, того он не оставит в нужде. Я не верю, что вы виноваты в краже кольца».
Старый охотник со слезами попрощался с Яковом и Марией. Мария с отцом прошли уже более 200 километров и нигде не нашли приюта. Их скудные деньги пришли к концу. Питались они очень плохо. Для них было тяжестью просить милостыню, но они были вынуждены и на это. У некоторых ворот их встречали грубо, с недовольством давали кусок сухого хлеба, который они ели с водой у ближайшего колодца. Только изредка кто-нибудь давал им в глиняной тарелке немного супу или овощей. После многих дней они были рады и кружке горячей воды, и рады переночевать в сарае. Однажды, когда дорога шла холмами, поросшими деревьями, и не было видно никакого жилья, отцу стало плохо. Бледный, не говоря ни слова, он опустился на опавшие ветви большой ели и потерял сознание. Мария от страха растерялась и была вне себя. Напрасно она искала свежей воды, напрасно звала о помощи. Только эхо отвечало ей. Мария быстро поднялась на большой холм, где можно было лучше посмотреть вокруг, и далеко внизу, на другой стороне холма, она увидела крестьянский домик, окруженный полями, зреющей пшеницей и лугами. Она пустилась бежать к этому домику с полными слез глазами и дрожащим от волнения голосом стала просить о помощи. В домике жили крестьяне и их сын. Они были тронуты скорбью и слезами бедной девочки. Жена попросила запрячь лошадь и перевести больного. Крестьянин запряг лошадь в телегу, положил 2 одеяла и глиняный сосуд со свежей водой. Мария узнала, что проезжая дорога была плохая и шла вокруг холма, и пошла пешком прямо, взяв с собой воду. Когда она прибежала к отцу, он уже пришел в себя и сидел под елью. Он очень обрадовался, увидев дочь. Он переживал и думал, что она заблудилась. Приехали на лошади, посадили Якова в телегу и повезли в крестьянский домик. У них оказалась пустая комната с кухней. Там поселили Якова с дочерью. Хозяйка приготовила хорошую постель, в которую уложила больного. Мария сидела рядом на скамейке возле отца. Добрая хозяйка принесла все, что было в доме, чтобы помочь больному. Она не жалела яиц, масла и даже зарубила курицу, чтобы сварить крепкий бульон обессиленному Якову. В дальнейшем хозяин приносил ежедневно голубя.
«Приготовь для больного. Если ты не жалеешь своих кур, то я тоже хочу сделать что-нибудь доброе со своей стороны».
Хозяин и хозяйка все время ходили на богослужение, но на этот раз они согласились остаться дома. Мария и Яков со слезами благодарили Бога и этих людей за помощь и сострадание.
«О Боже, все же есть еще добрые люди. В самых отдаленных местах можно встретить приветливых людей».
Мария постоянно сидела у кровати отца, но не со сложенными руками. Она вязала, шила. Ни одного дня она не сидела праздно. Хозяйка восхищалась ее скромностью и трудолюбием. Заботливый уход и хорошая пища помогли Якову. Он скоро поднялся с постели. Он не намерен был сидеть без дела и снова принялся за свое ремесло – плетение корзинок. Первым долгом его желанием было сплести корзинку хозяйки в знак благодарности за хороший уход. Он сплел красивую корзинку, на крышке которой были выплетены буквы ее имени. А на боках был нарисован домик с соломенной крышей, а рядом две ели. Все в доме удивлялись такому искусству и работе. Хозяйка очень обрадовалась подарку и показывала его всем приходящим к ним. Когда Яков совершенно поправился, то он объявил хозяевам, что они хотят уйти от них.
Почему вам пришла в голову такая мысль? Я думаю, мы вам ничего плохого не сделали. Оставайтесь у нас. Живите, доколе будет угодно Богу. Скоро осень, уже листья на деревьях желтеют. И зима придет. Или вы хотите опять заболеть?
Чтобы не быть вам в тягость.
Какую тягость? Не беспокойтесь, места хватит. Вы нам не мешаете. А что вам нужно, вы и сами себе зарабатываете.
Да-да, на продукты вы сами себе зарабатываете. Мария шьет, вяжет. А если вы будете плести корзинки, тогда совсем нечего беспокоиться. Все хозяйки кругом очень желают иметь такие корзиночки. Заказов я принесу достаточно, работы хватит.
Яков и Мария с радостью остались жить у них. Очень часто вечерами из дома добрых крестьян слышалось пение.
Тебе спешат мои мечты.
Яков с дочерью расположились в маленькой комнате. Хозяйка дала им скромную мебель и посуду. Мария была довольна, радостна и счастлива. Она снова могла стоять у печки и готовить пищу своему отцу. Яков плел корзиночки, Мария вязала и шила. За работой они всегда беседовали, иногда сходились всем домом и с радостью слушали поучительные рассказы. Так незаметно прошла зима. Рядом с хозяйским двором было запущенное поле. У хозяев не было времени его обрабатывать. После зимы, когда уже сошел снег, Яков принялся за работу. Очистил поле, вскопал, разделил на грядки, посадил овощи, дорожки посыпал песком. Потом он поехал купить кустиков роз, луковиц, лилии и других цветов. Мария посадила много таких цветов, которых еще не видела в этой местности. Вскоре все зазеленело и зацвело. Старый сад под присмотром Якова стал приносить больше плодов. Во всем, что они делали, было видно Божье благословение. Яков был очень доволен. Он снова делал свое любимое дело. Каждый день Яков замечал изменения в цветах и всегда находил что-то новое в них. В первые дни весны Мария искала на лугах незабудки, чтобы, как раньше, принести отцу первый букет. Отец говорил, принимая цветы.
«Это хорошо. Кто ищет, тот всегда найдет. Но заметь, что эти цветы растут в терновых зарослях. Это поучительно для нас, чтобы как много терни не встречалось в жизни, всегда было место внутренней радости».
Одна женщина приехала в город, чтобы купить необходимые продукты, и взяла с собой мальчика. Пока она любовалась и рассматривала все, мальчик побежал в сад и стал рвать розу. Он больно укололся шипами и стал кричать. На его крик прибежала мама и хозяйка. Подошел и Яков с Марией. Мальчик горько плакал.
«Я укололся, мне больно, мама. Злые обманщики, эти цветы. Мама, больно!»
«Такие я и ты. Хватаемся за земные розы радости двумя руками, а они больно ранят сердце. Научись не быть легкомысленной в жизни».
В одно утро после дождя Мария с отцом пошли в сад и нашли распустившуюся лилию. Мария позвала своих хозяев, которые давно хотели посмотреть на эти цветы. Лилия всем понравилась.
«Какая она красивая, чистая, белая».
«Да, если бы совесть всех людей была бы так чиста, сколько радости пережили бы люди. Только чистое сердце имеет связь с небом».
«Как красиво стоит она, такая тоненькая и прямая».
«Она показывает путь к небу. Мы, люди, часто роемся в земле и легко забываем о небе. Все растения стремятся вверх, а те, что послабее, поднимаются вместе с сильными».
Яков и Мария прожили в еловом двору 3 года. Они почти забыли о своих переживаниях, Но когда наступила осень, Яков почувствовал упадок сил. Хотя он это и не скрывал от Марии, чтобы не расстроить ее. В его замечаниях о цветах было что-то скорбное, что-то глубоко ранило сердце дочери. Однажды Мария рассматривала запоздавшую розу, которая расцвела только осенью. Она хотела ее сорвать, но пурпурные лепестки тут же осыпались и в беспорядке лежали на земле. Отец задумчиво стал говорить.
«Это человек. В молодости он похож на только что распустившуюся розу. Но мы видим, как эти розы быстро отходят. Но ты думай, дорогая моя, о неприходящей красоте, которая никогда не увянет».
Однажды вечером Яков срывал яблоки с деревьев. Он стоял на лестнице и подавал их Марии, которая аккуратно ложила их в корзину.
«Как чутко играет ветерок с моими седыми волосами! Сейчас наступила моя осень. Придет время, и наступит твоя осень. Живи так, чтобы Господь мог радоваться тобою».
Когда Мария сеяла для следующего